У нас в гостях Яна Дубинянская, писательница, автор фантастического романа «Свое время». Ну, в принципе, о самом романе она в эфире Громадского радио уже однажды рассказывала. Я только напомню, что этот роман написан еще до, собственно, вот этих бурных нынешних событий. Двуязычие прорывается. То есть и до Майдана, и до войны. Это фантастический роман. Что такое «Свое время»? Это там каждый человек может, ну не каждый человек, а герои, да, они регулируют, то есть они могут убыстрять, переноситься в другое время, правильно
все говорю? Это не совсем фантастический роман, то есть там есть две линии, одна фантастическая, другая, в общем-то, строго реалистическая,
вполне
в которой
реалистическая,
тоже
да?
происходит со временем достаточно странные
фантастика.
Вещи. Ну, я не люблю вообще
социальная,
жанровых
наверное,
каких-то, да.
да,
этих ярлыков, потому что они очень сужают аудиторию, сужают восприятие. Когда я пишу, я об этом не думаю в принципе, но, конечно, по ведомству фантастики он тоже вполне себе проходит.
Именно потому и был подан на достаточно престижную, наверное, самую престижную российскую фантастическую премию, вот эту самую АБС-премию, то есть премию, названную в честь Аркадия Бориса Стругацких, правильно?
Да.
Вот. И там случился, в общем-то, скандал, да? Как только ты попала в этот самый лонглист конкурса, тут же выступил с заявлением достаточно известный и именитый, скажем так, российский фантаст Сергей Лукьяненко. Как многие люди, живущие в России и имеющие украинские корни, они или большие патриоты Украины, или большие ненавистники. Вот похоже, что он вот из числа вторых. И он сразу сказал, что раз в этом на этом конкурсе номинируется украинская националистка Яна Дубинянская.
Нацистка.
Нацистка даже, да, вот так вот. То он просит его кандидатуру снять. То есть он не с номинации его вычеркнуть. Мне, правда, понравилась очень реакция вот, собственно, да, руководителей этого конкурса. А, ну, просите, значит, вычеркиваем.
Да, за Лукьяненко еще последовал тоже известный фантаст Олег Дибов, который без объяснения причин попросил его снять, и ему тоже сказали, ну, значит, снимаем.
Но ты подозреваешь, что причины те же, да?
Ну, судя по его... Это абсолютно прозрачно. И, естественно, в их заявлении
есть,
некий элемент шантажа, что вот должны же бежать следом, вернись, я все прощу. Но оргкомитет следом не побежал, и, в общем, более именитых и маститых товарищей из этого лонглиста убрали.
Яна, а вот я шокирован, честно говоря, заявлением Сергея Лукьяненко, да, то, что я об этом не... Я сейчас услышал о том, что он вас даже нацисткой назвал. А, и вот с вашей...
За что, да?
С вашей
вот
стороны,
вопрос
да,
за что?
Вот какая-то реакция. Вы ему как-то ответили каким-то образом публично, или вы считаете, что не нужно этого делать?
Ну, дело в том, что это, в общем-то, достаточно далеко тянется в прошлое эта история. Я даже, наверное, скажу в нескольких словах, что такое фэндом. Это субкультура вокруг фантастики, достаточно обширная, сформировавшаяся еще в СССР, демонстративно не признающая границ между странами, когда-то казалось, что это замечательно, что это такое околофантастическое братство, и в свое время оно позиционировалось как крайне свободолюбивое, то есть те же самые братья Стругацкие в своих книгах писали такое, чего в те времена не мог себе позволить больше никто, по крайней мере, этого не публиковали, разве что где-то в самиздате, а Стругацкие могли, потому что фантастика, это
потому
же не серьезно,
это да,
да, это можно. Вот, но постепенно внутри вот этой вот достаточно герметичной субкультуры, в герметичных субкультурах вообще происходят странные вещи, произошла такая вот трансформация, что эти люди оказались даже вот на фоне российского общества наиболее консервативными, наиболее склонными к имперским, экспансионистским идеям, то есть вот оно там буквально гнездо там вот среди
вот, ты знаешь,
российских
меня,
фантастов.
Меня на самом
вот
деле,
вот.
Когда я первые какие-то отклики, вот только начиналась война, Лукьяненко читал, меня это настолько удивило, потому что автор вот «Дозоров», да, ну, в моем понимании, он должен был быть гораздо более, как бы сказать, человеком мира.
А, Михаил, знаешь, вот ты сейчас сказал, а я подумал, что автор «Дозоров» должен был бы разобраться, где зло, а где добро, да? Вот где тьма, а где свет.
Ну вот.
У него альтернатива. альтернативная тьма и альтернативный свет. Вот. А почему именно на меня такая вот реакция?
Ну, то почему есть аж наши, нацистка просто?
Наши
ну,
true-патриоты, наоборот,
то
меня считают агентом Кремля. То есть ты
русскоязычная и писательница, да.
Вот, но это я думаю, что происходит за счет тоже вот этой вот герметичности, за счет кластеров, то есть людей с гораздо более радикальными взглядами, true патриотов Украины, которые реально ненавидят Россию, они просто не видят, они у них где-то на слепом пятне за горизонтом их кластера. А я вот где-то на краю. Вот я пишу по-русски, да, и в то же время у меня проукраинская позиция. Я крымчанка, и в то же время я осуждаю оккупацию Крыма. Это ж, по идее, это в системе, да, крымчане все это в едином порыве слились и хотели в Россию, а я почему-то нет. И таким образом я вот взламываю самим своим существованием да, все свои шаблоны, и поэтому самое время вот понавешивать как можно больше ярлыков.
Но... Так а вот реагировать как-то, как вы считаете, на это нужно реагировать, или это вот нужно пропустить и не обращать на это внимания?
Ну, я со своей стороны над всей этой историей откровенно смеюсь, и, в общем-то, часть читателей и любителей фантастики, которые, в общем-то, в теме этого скандала, смеются вместе со мной. Вот. Хотя, с другой стороны, конечно, вот та патриотическая часть фэндома, такая вот кондовая, имперская, они говорят, что вот Лукьяненко и Дивов — это люди с позицией,
а Дубинянская
— человек без позиции, которая вот нацистка пролезла в нашу премию и вот не отказывается почему-то.
Но ведь наверняка такие, как ты говоришь, да, люди с кондовой позиции есть и здесь, в Украине.
Да, и для этих людей я тоже являюсь жупелом, поскольку...
Потому что пишешь на русском языке,
вот
да?
Вот тех настоящих имперцев, они их тоже не видят. Они у них тоже на слепом пятне. И тоже вот на краю этого кластера существую я, которая пишет на русском, несмотря на то, что украинский я хорошо знаю.
Да? Угу.
Которая ездит в Крым, несмотря на то, что против оккупации. Я все равно езжу в Крым, я не бросаю свой дом. И я не считаю, что от Крыма нужно отказаться.
Ты там практически живешь периодически, да?
Я живу, да, то там, то здесь. У меня прописка киевская, но я в Крым не просто приезжаю, я там достаточно долгое время живу.
Кстати, как тебе это удается? Ну, вот, то есть, ну, это же, ну, как бы тяжело, да? Ну, это значит, что у тебя все-таки украинский паспорт, да? Ну, то есть, чтобы там долго жить, ну,
я должна укладываться в схему 90 из 180. То есть, если я хочу там прожить с мая по август, у меня этот фокус не получится.
Угу. Ну, вы так вот изобразили такую картину, отношения к вам там разных представителей крайних течений. Мне кажется, вы минимизируете свое участие в украинской литературе. Ведь ваша книга переведена на украинский язык, правда?
Да,
и переведена, и вышла ведь раньше, чем в русском оригинале. Нет,
было еще интереснее. Эти обе книги вышли одновременно.
Ага, в Москве и во Львове.
В начале сентября этого года. Вот,
прошлого уже теперь.
Да, прошлого года, как мы знаем, и во Львове происходит Львовский форум, главное литературное событие страны, и в Москве происходит Московская книжная ярмарка, главное литературное событие страны. И обе книги, в общем, под ярмарку вышли практически одновременно. Я для этой синхронности не делала ничего, это так совпало, то есть во Львове успели перевести и выпустить эту книгу, в России успели наконец-то принять это решение, издательство очень долго думало, стоит ли ему это издавать. И вот так вот оно вышло одновременно в двух странах, и очень разная судьба у
ну
этих
вот
книг.
Ну вот смотри, то есть поскольку ты все-таки передала, да, права российскому московскому издательству, это я правильно понимаю твою позицию, что ты считаешь, что вот какой бы ни была сейчас Россия, но нужно вот не рвать связи, а стараться вот найти вот ту самую, там, может быть, совсем уж нишевую аудиторию сейчас, которая все-таки, ну, к которой можно апеллировать.
Ну, вот видишь, те люди, которые исповедуют пропутинскую имперскую позицию, они даже не хотят быть со мной в одном списке. Тем более со мной не хотят сотрудничать издатели, которые...
Ну, видишь, слава богу, что вычеркнули их, а не тебя все-таки.
Вот,
и меня это радует,
но поскольку у меня есть, да, российский издатель, который смеется, тот же Лукьяненко, он еще в начале Майдана, он делал заявление, что он приложит все усилия к тому, чтобы вот конкретно меня и еще там пару человек в России не публиковали никогда.
А тогда ты его чем достала?
Ну, то же самое, случилась оккупация Крыма, и я сказала, что, в общем-то, я против.
Да? Да.
Угу. Я сказала, что я против. И у меня тогда была колонка в Форбсе, я об этом довольно много писала. Вот, и... В результате мои теперешние российские издатели тоже смеются, кто такой этот Лукьяненко, чтобы что-то им запрещать, правильно?
Ну, друзья, это замечательно, потому что, вот, ну, правда, после его славы с дозорами, да, они могли бы иначе, к сожалению, относиться.
Вот,
наверное,
я тоже эти все движения навстречу со стороны российских и издателей, и организаторов премии, и номинаторов, которые подали, собственно, мой текст на эту премию. Я к этому тоже не имею никакого отношения, совершенно, в общем, другой человек подал мой текст на эту премию. Я об этом узнала уже постфактум.
То есть это издательство, как бы, да?
Это не издательство. Издательство, там система такая, что читатели, критики, ну, люди с каким-то весом, да, в литературе, они получают право номинирования на эту премию и номинируют, в общем-то, вещи.
Яна, скажи, но вам же доведется поехать на вручение премии.
Это лонглист, вот... это лонглист.
Я все
там
понимаю.
Даже,
еще даже,
даже,
не шорт.
Нет, даже одно, после одну того, секундочку. Как оттуда вышли Лукьяненко и Димов, там еще осталось очень много
я
людей.
Я все прекрасно понимаю, но нацеливаемся, как всегда, на победу, да, и вот вы едете, то есть поедете реально, да, на
вручение. Ну, я буду решать эту проблему действительно по мере ее возникновения, потому что я понимаю, что это проблема, потому что я понимаю, что, в общем-то, в России может с человеком с украинским паспортом точечно случиться все, что угодно, и, в общем-то, заступиться будет некому, и реакция наших патриотов будет сама дура виновата. Но вот... С другой стороны, может ничего не случиться, и тогда реакция тоже будет, что вот поехала там за российской премией. Хотя очень важно, что эта премия не государственная, ее учредил фонд братьев Стругацких, то есть это люди, которые, в принципе,
кто руководит оргкомитетом?
Всегда стояли на либеральных позициях. Руководитель оргкомитета сейчас секретарь премии Николай Романецкий. Это он имеет отношение к изданию журнала «Полдень, 21 век», которым был главным редактором долгое время Борис Натанович Стругацкий. Ну и, в общем-то, эти люди, так скажем, питерское отделение фэндома, они... Ну, как сказать, они пытаются держаться над схваткой. Насколько это возможно в нынешних временах, но вот в Питер далеко. Им это как-то еще немного удается. И эта позиция, наверное, ну, более достойная, чем весь спектр позиций, которые мы можем наблюдать в России.
Яна Думинянская, писательница, у нас в гостях. И, ну, очень не хотелось бы, знаете, как, цитируя Жванецкого, чтобы это был спор о вкусе апельсинов с теми, кто никогда их не ел. Давайте все-таки ваш фрагмент вашего твоего романа послушаем. Только, наверное, он требует некого объяснения, да? Вот, что это за фрагмент?
Главный герой романа, он писатель, и в том фрагменте, который сейчас прозвучит, он выпал из времени. То есть он вообще выпал из времени.
И разговаривает с бомжом.
Да, и разговаривает с неким человеком, который ему там встретился, он его сам называет бомжом. Потому что надо же как-то определять. Ну, то есть он находится непонятно где, главное, непонятно когда. То есть все времена проходят перед ним, времени как такового нет, и он пытается разобраться, что вообще случилось и что с этим
делать. Ну, там, собственно говоря, об этом и диалог их.
Да.
Давайте послушаем. Да.
«Первое побуждение — сопротивляться, я понимаю», — сказал бомж. «Но поверьте, из времени не выпадают просто так. Раз оно случилось, значит, вы на самом деле нуждались в этом, даже если не отдавали себе отчета. Насколько я могу реконструировать, глядя на вас?» Андрей усмехнулся. «Ну-ну, кто за кем наблюдал, кто сделал более правильные выводы?» «Вы установили весьма своеобразные отношения со временем, правда? Со своим, я имею в виду, временем». Пожал плечами. «Наверное, да». «Я тоже». Захотелось поймать на слове. «Значит, все-таки помните, все-таки прошлое, все-таки есть». Андрей промолчал. Налег на столешницу, двигая, сминая в ладони грубое кружево скатерти, плотное, почти настоящее. «А теперь подумайте сами, если у человека есть свое время, зачем ему постоянно пребывать встроенным в чье-то еще? В чужое и, согласитесь, непременно до абсурда бестолковое». «Есть объективные обстоятельства, социальные связи, например», — он сглотнул, надеясь, что незаметно, «семья». Фил, Мария, Надя, Инка вспыхнули перед глазами так ярко, что, казалось, собеседник сможет запросто увидеть их силуэты на сетчатке. В порядке скорой самопомощи прибегнул к древнему писательскому трюку, переключился на другую реальность, на придумывание чьей-то чужой судьбы. У него, седого и желтоглазого, конечно же, не было никакой семьи. Были женщины, сначала юные, глупенькие и слишком медленные.
Каждая так и норовила остановить время, общее на двоих. Он не мог с ними. Потом взрослые, самодостаточные, быстрые. Их уносило от него неизвестно куда. И, наконец, последние, тоже истасканные, опухшие, хаотичные, абсолютно несовместимые и невыносимые. Если бы эти обстоятельства и вправду имели значение, вы не превысили бы амплитуду. Какую амплитуду? Самое острое и болезненное Андрей намеренно отодвинул, оставил неуслышанным. Временную, бомж акцентировал ударение на предпоследний слог, амплитуду допустимой рассинхронизации, как я это называю. В ее пределах еще можно маневрировать туда-сюда, оставаясь привязанным к общему времени вашего социума. А если превысить, уже нет. Интересно. Андрею вправду стало интересно. Это он умел. В любой ситуации выхватывать новое и привлекательное, настраивать себя на любопытство, на готовность вникать и переосмысливать. Амплитуда допустимой рассинхронизации. Тяжеловато звучит, но ничего, пусть будет. Как только мы ее нарушаем, выходим за предел, происходит энергетический скачок, дисбаланс, хроноконфликт, все взрывается и летит к чертям. Никогда он не позволял себе продумывать идеи и новые вещи вслух, тем более перед собеседником, тем более практически незнакомым. Никогда, на редкость дурацкое слово, да и что может быть нового в безвременье? Бомж усмехнулся. Взрывается. Как же? Вам, писателям, лишь бы взрывать. Откуда вы, превысив амплитуду, человек попросту выпадает из так называемого социума? Бомж улыбнулся широко и щербато. Остается сам наедине со своим временем. Тоже мне катастрофа.
Друзья, это был фрагмент фантастического романа Яны Дубинянской «Свое время». Начитал его Михаил Кукин, который вместе со мной сейчас в студии находится.
И у нас
Яна,
времени буквально еще
очень
на один
мало.
Вопрос.
Да, Яна, фантасты, они все-таки предсказывают будущее. Я просто хочу сейчас воспользоваться такой возможностью. У нас хроноконфликт, о котором мы говорим, в том числе и в нашем эфире, это конфликт между Россией и Украиной.
И внутри нашего общества.
Конфликтов много, да. Что вы можете сказать? Каким вы видите? Вы сказали свое время, ну вот наше общее время.
Я стараюсь как-то вот избегать предсказаний будущего, потому что то, что происходит в моей книге, потом,
фантаст, это ваша судьба.
К сожалению, сбывается.
Вот. Так я же об этом и говорю.
Но это не совсем фантастика все-таки.
Поэтому очень велика как бы искушение смоделировать, вот, чтобы все было хорошо.
Предсказать что-то
чтобы
хорошее.
Чтобы победили,
да?
Да, силы света. Ну, насколько это возможно, я не знаю. Тот вот роман, я уже говорила, что он писался до... был закончен непосредственно перед революцией, и мы, ну, у меня, наверное, где-то на интуитивном уровне сработало вот это вот ожидание нашей синхронизации, ожидание вот этого вот скачка времен, который как-то нужно преодолеть, и как-то нужно синхронизироваться снова, как-то нужно стабилизировать наш
мир. Не будешь
мир.
Продолжение писать?
Я что-нибудь напишу другое, и, может быть, там все кончится
и
хорошо.
И визуализируя, это большую силу имеет.
Яна Дубинянская, писательница, в гостях. Нет времени, к сожалению, в гостях программы «Киев-Донбасс».